слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Динара Сетикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня пятница, 23 декабря. Доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Пресс-конференция президента Белоруссии, посвященная итогам уходящего года и дальнейшим перспективам развития страны. Воспоминания российских деятелей культуры о Вацлаве Гавеле. Вручение премии кинокритиков «Белый слон». И центральная тема нашей программы – митинг за честные выборы 24 декабря, который пройдет во многих городах России. Пойдете ли вы на эту акцию протеста? Во втором части программы «Время свободы» мы продолжаем принимать звонки с ответами на этот вопрос. Звонить нам в студию можно по телефону 8 800 222 12. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко проведет пресс-конференцию, посвященную итогам уходящего года и дальнейшим перспективам развития страны. В мероприятии примут участие около 400 журналистов, представляющих более 300 белорусских изданий и зарубежных СМИ, аккредитованных в Белоруссии. Эксперты говорят, что впервые за многие годы Лукашенко придется оправдываться перед народом за просчеты в экономической политике. Будет ли белорусский лидер посыпать голову пеплом, выяснял Игорь Корней.
Аналитики предполагают, что Александр Лукашенко постарается успокоить сограждан, для которых 2011 год в буквальном смысле стал годом утраченных иллюзий. В результате острого финансового кризиса, разразившегося в стране весной, белорусский рубль обесценился втрое, как минимум столько же потеряло в доходах и население. При этом цены продолжают стремительно расти, а инфляция по итогам года предполагается на уровне 120%. Как говорит экономист Василий Шлындиков, желание задобрить народ в преддверии прошлогодних декабрьских выборов привело к логическому финалу. Бездумное печатание ничем не подкрепленных денег обернулось крахом белорусского экономического чуда. Собирается ли Лукашенко взять на себя хоть часть ответственности за происходящее в государстве? Василий Шлындиков в этом сильно сомневается.
Думаю, что естественно будет даже не оправдываться, а подчеркивать успехи и объяснять, что все это кризис мировой дошел наконец до нас, что мы противостояли, что мы преодолеваем, что рубль у нас уже опять стабилен и в таком духе. Я думаю, что будет именно в этом ключе разговор идти. Как обычная демагогия популистская. А на самом деле год показательный, который показал всю никчемность нашей экономической системы, тупиковость ее. Если, конечно, выводы не будут сделаны, то ничего хорошего ждать не приходится.
Нечем похвастаться белорусскому руководству и в политической сфере. После жестокого подавления мирной акции оппозиции 19 декабря 2010 года Беларусь очутилась практически в полной международной изоляции. Вашингтон и Брюссель внесли в черный список около 300 высокопоставленных чиновников, силовиков, судей, бизнесменов, причастных к репрессиям и подавлению гражданских свобод Белоруссии. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза и США, их активы за рубежом заморожены. Тем не менее, высшее руководство продолжает игнорировать требования мировой общественности о проведении демократических преобразований и освобождении политзаключенных. Напомню, что за решеткой уже год находятся экс-кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, а также ряд активистов оппозиции. Кто в этой ситуации выиграл, так это Россия. В условиях, когда западные инвесторы не рискуют иметь дело с последним диктатором Европы, российский капитал стремится полностью подмять под себя стратегические предприятия Белоруссии. Спасаясь от дефолта, за 5 миллиардов долларов продана «Газпрому» газотранспортная система страны. Под миллиардный кредит Сбербанка заложены акции нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Главным условием получения 3-миллиардного кредита из антикризисного фонда Евразэс является приватизация государственной собственности на аналогичную сумму. И экономисты не сомневаются, в чьих руках эта собственность впоследствии окажется. Белоруссия целиком привязывает себя к России в области атомной энергетики. Первая АЭС будет построена полностью за кредитные средства Москвы. Однако, как говорит экономист Василий Шлындиков, вопреки заявлениям Александра Лукашенко, в Белоруссии не так много лакомых кусков, на которые могли бы позариться даже российские олигархи.
Годами говорили о том, что не допустили прихватизацию, что вот все сохранили. А на самом деле сохранили остовы дырявых зданий и сооружений с дырявыми крышами, ржавыми трубами и металлолом, который когда-то назывался оборудованием. Не так сильно здесь разгонятся, в том числе и россияне, кроме, конечно, скупки прибыльных предприятий. Но таких у нас не так много. А все остальное будет ржаветь. И если будут продолжать в том же духе, все это пойдет под бульдозер.
Государственная пропаганда усердно готовит зрителей и слушателей к эпохальной пресс-конференции Александра Лукашенко. Прямую трансляцию из конференц-зала Национальной библиотеки будут вести все местные телеканалы и национальный канал радио. А вечером беседу повторит главный идеологический рупор администрации президента – Первый канал. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в Праге состоятся похороны бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Церемония прощания в Кафедральном соборе Святого Вита завершит трехдневный национальный траур. Вацлав Гавел скончался в воскресенье на 76-м году жизни, драматург, эссеист, бывший диссидент. Он был избран президентом Чехословакии в 89-м году после бархатной революции, которая положила конец коммунистическому режиму в стране. С 93 по 2003 годы Гавел был президентом Чешской Республики. Вспоминает о нем режиссер, народный артист России Юрий Любимов. С ним беседовала Елена Фанайлова.
Давно был знаком с этим прекрасным человеком, образованным, нужным для каких-то преобразований демократических, которые необходимы миру, чтобы тоталитаризм не наступал во всех своих прекрасных явлениях, которые с собой приносит. Он был благородный интеллигент, воспитанный в самых прекрасных традициях демократически. И когда сейчас стараются некоторые люди, и у нас, к сожалению, передергивать и говорить, что это он как бы инициатор, разделилась Чехословакия и стали два слабых государства. Такие трудные минуты, вот эти безобразия, домыслы, что он явился разрушителем стран, это чрезвычайно вредное, глупое и пошлое, пасквилянское, как пасквили к ушедшему человеку, который так нужен был миру, что ли, даже можно сказать. Вот поэтому и говорят о нем как о знаковой фигуре. Я его давно знал, даже до того, как он получал высокий пост.
А вот какой он человек был, помимо того, что он был мягкий, интеллигентный, но вот как-то так неожиданно на гребне истории?
А неожиданно вот так. Его раздражали портреты, так, которые навесил Гусак. Его убранство. Он говорил, ну зачем же это все нужно? Да хотя бы вот в этом, понимаете? Что его безвкусица какая-то, пошлость какая-то. Чрезвычайно раздражало просто. Это роскошь. Эти все безвкусные вещи, которые насаждал предыдущий господин.
А у него как вот с чувством юмора было?
Ну как, это есть у него и в пьесах. Чувство юмора было, но он такой внешне серьезный, но вообще чехи обладают юмором. Это же по сути своей очень открытый человек, а не замкнутый какой-то деятель, который правит. Даже когда он приехал сюда, то даже вид его был какой-то совсем другой, доступного человека, который улыбался, был одет свободно совершенно, в нем не было никакой официальности, неприступности. Было приятно находиться и беседовать о разных аспектах.
Искусство, жизни или политики?
Нет, и в жизни, и в политике. Я же, уверяю вас, я не политик. Я просто пытался делать свой взгляд на вещи какие-то, и театральные, и чувства какого-то, что человек, который занимается искусством, должен быть свободен. Свободен от канонов, которые приказывают, что надо всегда льстить власти, что-то в пандан ей говорить. А он был независимый, свободный человек.
А во слове Гавела с Юрием Любимовым беседовала Елена Фанайлова. Последний президент Чехословакии и первый президент Чешской Республики Вацлав Гавел скончался 18 декабря в возрасте 75 лет. Его похороны состоятся в Праге сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о главных новостях. Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, по которому при проведении любых выборов, за исключением президента, все политические партии освобождаются от сбора подписей избирателей, сообщает Интерфакс. Также в Госдуму внесен законопроект, по которому с 1 января 2013 года политическая партия не может быть ликвидирована в связи с недостаточностью численности членов в ее региональных отделениях. В Москве сегодня на специальном заседании Совета по правам человека при президенте России будет рассмотрен вопрос о нарушениях на последних парламентских выборах. На борту российского траулера «Спарта», попавшего в сложную аварийную ситуацию у берегов Антарктиды, достаточно продуктов и топлива. Об этом и Тартас сообщили владивостокской компании «Антей», которой принадлежит «Спарта». Сильное землетрясение произошло сегодня недалеко от новозеландского города Крайстчерч. Магнитура толчков составила 5,8 баллов. Сообщается об одном пострадавшем, сведений о разрушениях не поступало. В Праге сегодня пройдут государственные похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. В Багдаде в четверг в результате серии взрывов погибли, по последним данным, не менее 68 человек. Около 200 получили ранения. США, Япония и ряд европейских стран бойкотировали минуту молчания в Генеральной Ассамблее ООН, объявленной по просьбе КНДР в связи с кончиной северокорейского лидера Ким Чен Ира. И международное рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень кредитный рейтинг Словении в связи с рисками для этой балканской страны, вызванными долговым кризисом в еврозоне. Курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 56 копеек, евро 41 рубль 22 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня в эфире Радио Свобода. Слушайте радиожурнал «Повер барьеров. Российский час». Вот тема программы. Юрий Арабов и фильм «Посвященный». «Обман в науке». Книга Бена Голдакра. Роман Гори. Издательство «Симпозиум». Ведущая программы Марина Тимашева. Радиожурнал «Повер барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. В программе «Время свободы. Новости культуры». 22 декабря на торжественной церемонии, которая прошла в Москве, в помещении Международного университета, названы лауреаты премии гильдии киноведов и кинокритиков России под названием «Белый слон». Лучшим фильмом года назван фильм Андрея Звягинцева «Елена». Звягинцева же признали лучшим режиссером. За главную женскую и мужскую роли награждены Дарья Якомасова в фильме «Жила-была одна баба» и Антон Шагин в картине «В субботу». За роли второго плана отмечены Елена Лядова за фильм «Елена» и Алексей Серебряков за картину «Жила-была одна баба». А в номинации «Зарубежный фильм» в российском прокате лучшими стали сразу две ленты: «Пина. Танец страсти» Вима Вендерса и «Король говорит» Тома Хупера. Виктор Матизан вел церемонию в качестве президента гильдии в последний раз. Бразды правления он передал Андрею Шемякину. С Виктором Матизаном беседует Марина Тимашева.
Виктор, давайте напомним нашим слушателям, как проходит процедура выдвижения на премию «Белый слон». На первом этапе гильдия рассылает полные списки премьер сезона всем киножурналистам без исключения. Получив таким образом итоги предварительного голосования, за дело принимается группа экспертов.
По результатам вот этого голосования определяются номинанты.
То есть тройки лидеров по всем номинациям?
Ну, тройки или четверки, если какие-то там две или три работы получают одинаковое количество баллов.
Понятно, Виктор. А как определяются лауреаты?
А вот на втором этапе вступает в дело уже экспертный совет гильдии. И уже при его голосовании определяются призеры. Тут голосует строго определенное число людей, так что никаких возможностей для натягивания баллов каким-нибудь картинам просто не остается.
Они обсуждают это между собой или это закрытое голосование?
Дело в том, что собирают заседание экспертного совета, на котором происходит обсуждение главным образом, с тем, чтобы чего-нибудь не забыть. Потому что экспертный совет, в принципе, имеет право добавить в номинации большинством голосов пропущенный журналистами фильм на первом этапе. Но мы очень редко пользуемся этим правом. Я даже не помню, когда мы им последний раз пользовались.
Какие фильмы в этом году претендовали на награды?
Формально говоря, претендуют на награды все фильмы, которые выпущены в этом году. Собственно говоря, могут быть даже и зарубежные, если не снят на русском языке.
Нет, я имею в виду тройки.
Во всех тройках, по всем номинациям мы насчитали 17 картин. Такое, как говорят, полукармическое число. Скажем, в номинации «Лучший фильм» попали 4. Но «В субботу» Александра Мендадзе, «Елена» Андрей Звягинцев, «Жила одна баба» Андрей Смирнов и «Шапито шоу» Сергей Лобан.
При этом мы должны оговорить, что фильм «Фауст» Александра Сокурова будет считаться как фильм следующего года.
Следующего года, да, потому что продюсеры решили устроить премьеру только в январе.
А в каких номинациях в этом году было самое жесткое соревнование, как вам кажется?
Ну, оно, как правило, бывает лучший фильм и лучшая режиссура. Там иногда, в общем, решают там 1-2 голоса. Ну, впрочем, и в других номинациях это тоже вполне возможно. Так что, в общем, это в определенной степени, конечно, условность номинации. Но то же самое и призы. Призеры от номинанта тоже может отделять несколько голосов. С точки зрения социологии, в общем, это ничто. Но таковы правила игры во всем мире.
Виктор, как вы сами оцениваете художественные результаты российского кинематографа сезона 2010-2011 годов?
Как очень неплохие. Ну, собственно говоря, я не могу вспомнить года, когда они были бы плохими. Там, что бы ни говорили о качестве массового кинематографа, критики я имею в виду, значит, с отпуском кино у нас все более или менее нормально. И в номинации «Лучший фильм», по-моему, сошлись в высшей степени превосходные работы. Отдать предпочтение какой-то достаточно сложно.
Поговорим о другом. Это последняя церемония награждения премии «Белый слон», которую вы ведете в качестве президента гильдии киноведов и кинокритиков. Так вот, совсем недавно на этот пост избран Андрей Шемякин, но в течение очень длительного времени и он, и другие претенденты на эту высокую должность уговаривали вас остаться президентом. Но вы решительно отказались. Почему?
По совершенно принципиальным соображениям. Я, как и всякий руководитель, значит, был бы не против поцарствовать еще. И действительно, меня уговаривали остаться, но я считаю, что за 8 лет руководства человек, в общем, вырабатывает свой инновационный ресурс, и надо, чтобы его заменил другой человек. Он обеим становится тормозом для гильдии. Вот. И то же самое я посоветовал бы сделать, значит, всем известному всегда кандидату в президенты.
Виктор, и представьте нам, пожалуйста, человека, который вас теперь заменит, то есть Андрея Шемякина.
Андрей Шемякин – киновед, кинокритик, кандидат киноведения, телеведущий программы о документальном кино, широко образованный человек, человек, значит, глубоко порядочный и независимый. Я надеюсь, что под его руководством мы все, в том числе и я, значит, будем успешно работать.
О премии гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» с Виктором Матизаном беседовала Марина Тимашева. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о слове года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению резолюции с осуждением насилия в Сирии, внезапно вылилось в эмоциональное столкновение российского и американского представителей. В то время как в стенах зала заседаний Совета Безопасности дебаты о новой резолюции зашли в тупик из-за несогласия Москвы с резкими словами осуждения поведения сирийских властей, предложенных западными столицами, внезапное заявление для прессы российского посла Виталия Чуркина вызвало гневный ответ американского представителя Сьюзан Райс. Чуркин предложил провести под эгидой ООН расследование военной кампании НАТО в Ливии на предмет выявления жертв среди мирного населения с тем, чтобы разоблачить то, что Чуркин назвал натовской пропагандой об успехе этой операции. Сьюзан Райс, подошедшая к микрофону вслед за Чуркиным, назвала заявление своего коллеги по Совету трюком, который отвергает большинство членов Совета Безопасности. По словам экспертов, Россия, оказавшаяся в изоляции вместе с Китаем в их роли защитников сирийского режима, пытается перевести разговор на другие темы, несмотря на то, что с каждым днем ее позиция выглядит все более абсурдной. Нью-Йоркский федеральный судья вынес вердикт о виновности Аль-Каиды, Талибана и Ирана за террористические атаки 11 сентября. Этим решением завершился редкий десятилетний процесс, начатый близкими жертв атак 11 сентября. Они предъявили гражданский иск Аль-Каиде, Талибану и Ирану, требуя с них 100 миллиардов долларов компенсации. Судья посчитал, что многочисленные улики, собранные за это время истцами, доказывают, что теракты были организованы Аль-Каидой с помощью Талибана и Ирана. Иран, согласно судебным документам, продолжает оказывать материальную и организационную поддержку Аль-Каиде, предоставляя убежище ее лидерам и членам. Пока не определено, какая сумма будет сочтена адекватной расплатой за террористические акты 11 сентября, как она будет распределена между истцами и, главное, как взыскать ее с преступников. В конце года вместе с представителями других важных профессий лингвистические итоги подводят лексикографы. Среди этих итогов – слово года, слово, которое чаще других искали в словарях. С подробностями Владимир Морозов.
По мнению сотрудников интернетной версии словаря Merriam-Webster, титул слова года принадлежит слову «прагматик», что означает «практичный» или «прагматический». Не то чтобы американцы не знали этого слова прежде, но по мере затягивания поясов интерес к нему повышался несколько лет подряд, и в уходящем году прагматик – бесспорный лидер. Вот что говорит о его успехе редактор словаря Питер Соколовский. Это слово стало популярным из-за происходящих событий. Прагматик означает, так сказать, дух времени. Его победе помогли рецессия и тот факт, что в будущем году нам предстоят выборы президента страны. Но главное, люди думают, как сэкономить деньги. По версии словаря Мерриам-Вебстер, в первую десятку вошло и слово «austerity» – строгость, суровость, аскетизм, простота. «Austerity» часто употребляют политики в дискуссиях о том, как сократить бюджетный дефицит. Популярно оно и у мужей, которые, как один мой знакомый, вечерами любезно беседуют с женами на тему, что новые вещи, наверное, можно покупать не каждый день. Что еще, кроме желания быть, стать или выглядеть практичным, отразилось на речи американцев? В уходящем году немало говорилось о таких известных людях, как ныне покойные северокорейский лидер Ким Чен Ир, ливийский Муаммар Каддафи и основатель корпорации Apple Стив Джобс. Казалось бы, что общего у мелких диктаторов с великим изобретателем, и почему по отношению ко всем троим часто употреблялось слово «меркуриал»? По-русски это означает «живой, подвижный, деятельный, непостоянный». Так вот, деятельным, капризным, постоянно выдвигающим новые идеи был Стив Джобс, а Ким и Муаммар были столь же капризны и непостоянны в своих политических пристрастиях. Лексикографы ожидали, что в число лидеров выйдет Occupy. Всю осень с первых страниц газет нисходило название одноименного движения. «Захвати, займи, оккупируй». Оно охватило всю страну, и его участники часто протестовали против капитализма. При этом оказалось, что слово «occupy» искали в словаре гораздо реже, чем «capitalism». Похоже, людей интересовало, против чего протестует движение «occupy» и стоит ли от этого «capitalism» так сразу отказываться.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 утра в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Последнее послание президента Медведева, о чем третий президент России скажет, о чем промолчит и чего пожелает президенту четвертому. Рассуждает политолог, профессор Высшей школы экономики Марк Курнов и руководитель Ассоциации предпринимателей «Новое дело» Михаил Дворкович. Ведет программу Анна Качкаева. Повтор программы «Время гостей» в 11 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационный выпуск программы «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы. Пойдете ли вы на митинг за честные выборы 24 декабря? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 8 495 660 10 46. И также можно отправить смс с ответом на номер плюс 7 903 743 2801. Работает также форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Мы поговорим на нашу главную тему сразу после выпуска.
Радио «Свобода». Новости.
9 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Серия сильных подземных толчков произошла сегодня днем по местному времени в новозеландском городе Крайстчёрч, где все еще продолжаются восстановительные работы после разрушительного землетрясения в феврале. Магнитуда первых подземных толчков достигала сегодня 5,8. Позднее последовали толчки чуть меньшей силы. Сообщается об одном пострадавшем. Данных о разрушениях не поступало. На борту российского траулера «Спарта», попавшего в сложную аварийную ситуацию берегов Антарктиды, достаточно продуктов и топлива. Об этом «Интартас» сообщили о владивостокской компании «Антей», которой принадлежит «Спарта». В компании отметили, что в ближайшие 2-3 дня к судну должен пробиться корейский ледокол, вышедший из Новой Зеландии. Интернет-пользователи путем голосования в Фейсбуке решили, что больше всего хотят видеть на гражданском митинге в Москве 24 декабря журналиста Леонида Парфенова, блогера Алексея Навального, музыканта Юрия Шевчука и писателя Бориса Акунина. Как отмечает «Интерфакс», голосование в социальной сети было организовано несколькими днями ранее по решению оргкомитета акции «За честные выборы». По сообщениям ряда дипломатов, России не удается убедить Совет Безопасности ООН в необходимости расследования сведений о том, что жертвами недавних ударов авиации НАТО в Ливии могли стать десятки мирных граждан. Постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс назвала российскую инициативу попыткой отвлечь внимание от нежелания Москвы поддержать жесткую резолюцию Совета Безопасности по Сирии. Сирии. Вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими обвинил иракского премьер-министра Нури Аль-Малики в неспособности справиться с насилием в стране. В четверг в Багдаде жертвами 16 взрывов стали, по последним данным, не менее 68 человек. Около 200 получили ранения. Теракты произошли преимущественно в шиитских кварталах города. Ответственность за них пока никто на себя не взял. Вы слышали краткие новости на «Волнах свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Пойдете ли вы на митинг за честные выборы 24 декабря? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начинаем принимать через несколько минут. Напоминаю, наш номер телефона 8 800 222 12. В Ульяновске митинг за честные выборы состоится на площади около Дома Советов, где заседает законодательное собрание области. Митинг санкционирован, заявленная численность участников 500 человек. Напомню, что 10 декабря на площадь Ленина в Ульяновске на первую акцию за честные выборы собралось более 1000 человек, что для этого достаточно консервативного города необычно много. О подготовке к митингу 24 декабря рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Организует митинг 24 декабря те же самые активисты, что и акцию за честные выборы 10 декабря. Один из них – представитель партии «Яблоко» Вячеслав Емельянов.
Мы распространяем информационные листовки по городу, люди раздают, так через интернет, через социальные сети приглашаем людей. Помимо ВКонтакте еще в ЖЖ распространяем информацию, в Фейсбуке. Ну, не знаю, я думаю, несколько сот человек точно будет. Но мы приглашаем всех, не согласных с политикой нынешней власти, и с тех, кто не верит, что выборы у нас на самом деле были честными.
Кроме листовок с приглашениями и личных контактов, основной способ оповещения потенциальных участников акции – это социальные сети. Более 3000 ульяновцев, сочувствующих целям акции, вступили в соответствующую группу ВКонтакте. Но это, конечно, не значит, что все они придут на площадь. По прогнозам, в городе в этот день будет минус 6 градусов мороза. Еще один организатор митинга, представитель другой России Константин Трошин, отмечает некоторое снижение активности людей в интернете.
Созданы несколько групп. Старая группа работает, которая вступали люди вот по прошлому мероприятию. Работает две новых группы. Специально недавно создали еще одну новую, чтобы посмотреть, то есть какой, допустим, приток желающих, кто придет, кто просто сочувствует, кто точно не придет. И видно, что, в принципе, волна, она спадает. Ну, у нас, во всяком случае, в Ульяновске вот по интернет-активности.
Активист регионального общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Лытяков говорит, что, несмотря на провал «Единой России» в Ульяновске, у людей есть все основания не доверять результатам выборов в Госдуму. Эта запись была сделана во время митинга 10 декабря.
В городах, где налажена крепкая и надежная система контроля за выборами, «Единая Россия» набирает 28-29%, а буквально в 50 километрах от города в селе получается феноменальная явка в 91% и голосование 82% за «Единую Россию». Но извините, такого быть просто-напросто не может ни по математическим, ни по общественным законам. Это нонсенс, это явный подлог, явное извращение выборов.
В Ульяновске «Единая Россия» набрала менее 30% голосов. Через два дня после выборов последовала отставка мэра Ульяновска «Единоросса» Александра Пинкова, которую связывают с низким процентом голосов за партию власти. Главой города из числа депутатов городской думы избрана проректор Ульяновского государственного университета Марина Беспалова. Ее первые слова на новом посту говорят о том, что, возможно, протест избирателей услышан.
Сегодня все органы местного самоуправления в Ульяновске имеют крайне низкий уровень доверия и поддержки граждан. И вывод из этого простой. Жить и работать как раньше мы с вами больше не сможем и не должны. Что и как надо менять в нашей работе? Темы для отдельного серьезного разговора.
Накануне прошлой акции «За честные выборы» у ее организаторов неожиданно возникли неприятности. Вячеслава Емельянова доставили в полицию для допроса по надуманному обвинению. На Константина Трошина в маршрутке напал неизвестный, затеял драку, причинив активисту ушибы лица. А десятиклассника первой гимназии Влада Каталымова обвинили в том, что он расклеивал листовки с приглашениями на акцию в неположенных местах. Родителям ученика грозит штраф до 2000 рублей. Организаторы митинга обещают эти деньги компенсировать. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Итак, пойдете ли вы на митинги за честные выборы 24 декабря? Мы ждем ваших звонков в студию. Наш номер телефона 8 800 222 12. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 660-1046 или отправлять смс на +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Татьяна из Владимира нам дозвонилась. Татьяна, здравствуйте, вы собираетесь на митинг?
Здравствуйте, доброе утро, обязательно. У нас каждый раз проходят митинги, я всегда хожу. У нас такие же фальсификации. «Единая Россия» набрала 37%. Губернатор у нас коммунист, но он не поддерживает эти фальсификации. И мы все регулярно ходим. Я вообще против всего этого безобразия. И обязательно, я бы, конечно, поехала в Москву, но у меня дела. И я пойду на свой митинг.
Спасибо, Татьяна. Это был звонок из Владимира. Несколько сообщений на пейджере. Любимая фраза Путина: «Вор должен сидеть в тюрьме, а мы его выбираем президентом», пишет Лена. «Обязательно пойду на митинг, потому что власти должны знать, что народ понимает, что его уничтожают», считает Иван. Кузьма пишет: «На митинг идти обязательно надо всякому, кто хочет, чтобы его считали человеком. Без борьбы нет победы». Раиса из Москвы нам дозвонилась. Раиса, здравствуйте.
Доброе утро, Раиса Николаевна, Москва.
Мы вас слушаем. Вы собираетесь на митинг?
Да, я, естественно, за честные выборы, как все нормальные, порядочные, честные люди. Но я на этот митинг не пойду, потому что организовывают этот митинг те люди, которые развалили в свое время Советский Союз. Вы знаете, как нас лупили, когда был Лужков еще, и вот они все были у власти. А в 96-м году, когда Зюганов победил, Чубайс сказал: «Ну и что, что они победили? Да кто же им позволит воспользоваться этой победой?» Понимаете, это страшные люди. Теперь они разваливают Россию.
Спасибо, Раиса. Это было мнение Раисы из Москвы. Еще несколько сообщений. Если бесцветная снежная революция приведет к власти Немцовых, то они устроят такие честные выборы, что мало не покажется. Пусть на митинг идут хомячки, пишет Анатолий. Рад пойти, но все это уже напоминает положение, где старые лидеры выясняют, кто первым сказал, пишет Александр. В инициативной группе митинга начинают рулить националисты. Впрочем, в цветных революциях так было всегда. Мне там делать нечего, пишет Анатолий. Андрей нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Вы собираетесь на митинг 24 декабря?
Доброе утро. Ну, если в Нальчике он будет, просто не знаю, где. Скорее всего, нет. Не допустят такого митинга в Нальчике. Вообще, конечно, бы пошел. И хочу предупредить людей. Немцовы, Единские, это второй эшелон. Это не оппозиция, это второй эшелон.
А считаете ли вы, Андрей, что у нас есть альтернатива современной власти, кроме Немцова?
Альтернатива? Вы знаете, есть очень порядочные люди среди простых людей. Не обязательно, чтобы это были олигархи, политики. Вот как Царство Небесное Вацлав Гавел. Вот такие вот люди, понимаете?
Да, спасибо, Андрей, за ваш звонок. Еще несколько сообщений. Конечно бы я пошел на митинг только с одного перепуга от рассказа Медведева о провокаторах-экстремистах. Интересно было бы их увидеть там своими глазами. Но, к сожалению, придется работать, пишет Александр. От проворовавшейся власти не надо требовать, чтобы они прекратили воровать, а требовать отставки ее и ее институтов. Потому что вор может наобещать что угодно, пишет Лена. А чтобы остаться у власти, будет продолжать воровать. Еще один звонок. Вера из Москвы. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Я не пойду на митинг и другим не советую. Спасибо вам, всего доброго.
Спасибо, Вера, за ваш звонок. Чтобы Россия не исчезла с политической карты мира, чтобы многонациональная страна с богатейшими природными ресурсами окончательно не была разграблена временщиками, на митинг 24-го должны прийти как можно больше людей, независимо от политических убеждений, пишет Николай Петрович. Владимир из Новороссийска. Владимир, здравствуйте. Вы собираетесь на митинг завтра?
Здравствуйте. Да, собираюсь и сооружаю лозунг. Честные выборы и долой капитализм, иначе вымерете, как динозавры.
Владимир, а у вас много людей собирается в Новороссийске на митинге?
Да нет, пока я немногих знаю, несколько десятков всего лишь.
Спасибо, Владимир. И последний звонок мы успеваем принять. Павел из Москвы. Павел, доброе утро.
Здравствуйте. Я живу в двух кварталах от проспекта Сахарова на Сырнике, поэтому я пойду посмотреть. Но понимаете, мозгом я понимаю, что Менталитет российский, он состоит из чего? Пока не добрались к кормушке, все там требуют чего-то, все. Как доберутся, лица начинают округляться, забывают о народе. Вот в чем проблема. Благодарю за внимание.
Спасибо, Павел. Это был звонок Павла из Москвы. Такие ответы мы получили на вопрос, пойдете ли вы на митинги за честные выборы 24 декабря. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Международные резервы России за неделю с 9 по 16 декабря сократились сразу на 11,7 миллиарда долларов, или примерно на 2,3%, составив в итоге 501,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Это самое крупное недельное сокращение валютных резервов России за период с января 2009 года. Главной причиной эксперты считают продолжающийся отток капитала из страны. Продажа очередного пакета акций российского Сбербанка, вероятнее всего, состоится только после президентских выборов в стране в марте будущего года. Об этом заявил руководитель банка Герман Греф. По планам, Центральный банк России продаст частным инвесторам примерно 7,6% из принадлежащих ему акций Сбербанка, сократив свою долю в его уставном капитале до контрольного пакета – 50% плюс одна акция. Ранее Сбербанк предполагал завершить эту сделку до конца 2011 года. Профицит федерального бюджета России в 2011 году может составить от 0,6 до 0,8% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. В прошлом году федеральный бюджет, наоборот, был исполнен с дефицитом, составившим 4,1% общего объема российской экономики. Производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре, по данным исследовательской компании ASM Holding, увеличилось на 46% к уровню 11 месяцев прошлого года, превысив 1,5 миллиона машин. Более 60% этого выпуска пришлось на долю иностранных компаний. В целом, за 11 месяцев выпуск иномарок в России увеличился в годовом исчислении почти на 74%, тогда как российских моделей менее чем на 17%. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в третьем квартале увеличился на 1,8% к уровню июля-сентября прошлого года, а не на 2%, как считалось ранее. Уточненные оценки представило в четверг Министерство торговли США. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило на одну ступень кредитный рейтинг Венгрии до первого вне инвестиционной категории по его шкале. Среди причин такого решения называются, в частности, планы правительства Венгрии внести поправки в действующее законодательство, направленные на ограничение независимости Центрального банка страны. По этой же причине в конце прошлой недели были прерваны на неопределенный срок переговоры с Европейским Союзом и Международным валютным фондом о предоставлении Венгрии финансовой помощи.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 56 копеек, евро 41 рубль 22 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России внес в Государственную Думу законопроект, по которому при проведении любых выборов, за исключением президентских, все политические партии освобождаются от сбора подписей избирателей. Также в Госдуму внесен законопроект, по которому с 1 января 2013 года политическая партия не может быть ликвидирована в связи с недостаточным количеством членов в региональных отделениях. И еще один законопроект. Партии на выборах президента должны собирать 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцы – 300 тысяч вместо 2 миллионов. В Москве сегодня на специальном заседании Совета по правам человека при президенте России будет рассмотрен вопрос о нарушениях на последних парламентских выборах. На борту российского траулера «Спарта», попавшего в сложную аварийную ситуацию у берегов Антарктиды, достаточно продуктов и топлива. Об этом и «Тартас» сообщили владивостокской компании «Антей», которой принадлежит «Спарта». Сильное землетрясение произошло сегодня недалеко от новозеландского города Крайстчерч. Магнитуда толчков составила 5,8 баллов, позднее последовали толчки чуть меньшей силы. Сообщается об одном пострадавшем, сведений о разрушениях не поступало. В Багдаде в четверг в результате серии взрывов погибли, по последним данным, не менее 68 человек, около 200 получили ранения. И США, Япония и ряд европейских стран бойкотировали минуту молчания в Генеральной Ассамблее ООН, объявленной по просьбе КНДР в связи с кончиной северокорейского лидера Ким Чен Ира.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась наша обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте, еще раз вам слово.
Доброе утро, Динара. Общественная палата признает, что упустила момент, когда традиционное для последнего десятилетия роптание россиян по поводу отдельных бытовых неудобств переросло в протестные акции. Цитирую я «Московские новости». 22 декабря Общественная палата представила доклад о состоянии гражданского общества в России. Авторы уже после фактум сообщают о возросшей протестной активности россиян. Документ представляет своего рода запоздалую реакцию на массовые декабрьские выступления и обращение к власти с предостережением о возможном повторении протестов в марте 2012 года. Митинг на Болотной площади показал, что протестная активность в России перешла на качественно новый уровень. Организованные и цивилизованные формы выражения протеста демонстрируют зрелость гражданской активности в России, говорится в докладе. Ну, вот тут как раз в преддверии митингов, которые будут продолжаться и, в частности, в эту субботу, любопытная публикация в том же издании. Отмечают «Московские новости», что на последнем митинге на Болотной площади пришедшие на акцию благодарили ОМОН за его работу. Но при этом замечают «Московские новости», что бывает так далеко не всегда. И речь идет о названии, в частности, вот этого вот института. На декабрьских митингах на форме некоторых бойцов красовался шеврон ООН ЦСН, то есть отряд особого назначения, центра специального назначения. Но сейчас понятно, ОМОН не называют, поскольку у нас теперь не милиция, а полиция. Однако же нашли выход. Старое название рассчитывают вернуть и расшифровываться, оно теперь будет так. Отряд мобильный особого назначения. Ну, и тоже в «Московских новостях» читаем, ну и не только, о том, что глава ЦИК Владимир Чуров уверен, что прошедшие выборы в Госдуму были лучшими в современной истории России. Он даже потребовал защиты членов избирательных комиссий от нападок со стороны оппозиции. Вмешаться и образумить несогласных с результатами голосования, по мнению Чурова, должен председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Обосновать свою позицию глава ЦИК сможет в ходе сегодняшнего заседания Совета, пишут «Московские новости». Федеральный центр и регионы сорвали финансирование федеральных целевых программ. За 9 месяцев 2011 года министерство и ведомство освоили менее 58% средств, предусмотренных на эти цели в госбюджете. Регионы и муниципалитеты лишь на треть выполнили свои обязательства по софинансированию мероприятий. Премьер Владимир Путин потребовал найти и призвать к ответу виновных. Случилось все это на вчерашнем заседании Президиума правительства, которое началось с кадровой сенсации, а именно назначение Сергея Иванова руководителем администрации президента России. Пишет об этом «Независимая газета». Вчера несколько прокремлевских молодежных движений заявили о создании штаба единых действий, проекта для противостояния оппозиции с девизом «В значит Владимир». Они обещают вывести на улицы тысячи людей добровольно и провести медийную атаку атаку на оппозицию в интернете. Пока это привело лишь к тому, что компания СУП, владеющая живым журналом, заморозила несколько десятков блогов штабистов за манипулирование рейтингом популярных записей, пишет газета «Коммерсант». Из того же издания узнаем, а стало известно «Коммерсанту» это вчера, о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника следственного управления при УВД подмосковного Подольска Екатерины Богаткиной. Ей инкриминируется содействие прекращению уголовного дела, задержанного в 2009 году с большим количеством героина, наркомана. И это только один эпизод из 400 дел, которые, как считает следствие, были сфальсифицированы Богаткиной. Ну и еще «Коммерсант» пишет о том, что 1 января в России вступают в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающие санкции за нарушение ПДД. В первую очередь вырастут штрафы за нарушения, из-за которых возникают пробки, а именно проезд на красный свет, пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора и выезд на перекресток во время затора с созданием помех для остального транспорта. Ну и расскажу еще об одном интервью. Это газета «Известия», а интервью ей дал первый замглава администрации президента Владислав Сурков. Впервые после начала масштабных акций протеста он сделал публичное высказывание на эту тему. По заверению Суркова, итоги выборов в Думу, митинг на Болотной, прямая линия Путина и послание президента – все это свидетельствует о свершившихся переменах. Осталось только оформить эти изменения юридически и технически, полагает Сурков. Тектонические структуры общества пришли в движение. Социальная ткань приобрела новые качества. Мы уже в будущем, и будущее – это неспокойно, но не стоит пугаться. Турбулентность даже сильная – все-таки не катастрофа, а разновидность стабильности. Все будет хорошо, успокоил Сурков.
Спасибо, Валерия. Любопытные публикации представила наш обозреватель Валерия Шабаева. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к российской прессе. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Социологи продолжают обсуждать те изменения, которые произошли в российском обществе в декабре этого года. Кто, по наблюдению экспертов, участвовал в массовых акциях протеста? Ожидали ли ученые столь масштабных вспышек протеста? Как можно оценить реакцию властей на митинги? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Кто участвовал в массовых акциях протеста 10 декабря? Основные наблюдения экспертов таковы. Молодежь, жители крупных городов, средний класс с поправкой на его российские особенности. А вот впечатление Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
В отличие от Владимира Владимировича Путина, у меня нет ощущения, что это люди, которые приезжали на Ауди или еще чего-то повыше. Я видел этих людей, как они шли от метро по Полянке. Это были люди... Я бы сказал так, от 20 до 30 лет, на площади, может быть, лет до 35, и они составляли, я думаю, ну, добрые 3/4, а может быть и 80% присутствующих. Я бы сказал, что это люди в основном университетские, околоуниверситетские, закончившие университеты и, ну, такие не очень высоко поднявшиеся еще, учитывая молодость, служащие. Наверное, они не бедствуют, но я бы никак не назвал их даже богатыми и, может быть, даже состоятельными. Вот они прилично или нормально, со своей точки зрения, зарабатывают.
Как бы вы определили то общее настроение, которое объединяло участников акции?
Удовольствие от того, что они вместе, совершенное неприятие того, что произошло на сфальсифицированных выборах, и того даже не политического, а социального, экономического, повседневного порядка жизни, который за таким образом изуродованными выборами стоит.
Вот вы, как ученый, следящий за общественными настроениями, ожидали такой вспышки протестной активности?
Я бы сказал, что недовольство нарастало. Я не исключал вспышек протеста, но в таком масштабе, с такой степенью все-таки широты по стране, и особенно, конечно, масштабов, которые это приняло в Москве, я, правда сказать, не ожидал.
А если смотреть по данным исследования вашего центра, в каких слоях населения наиболее сильна протестная активность?
Недовольство скорее в низовых слоях. протестные настроения скорее среди жителей крупных и крупнейших городов, более молодых, но не обязательно самых молодых, более образованных и, в общем, людей с некоторым достатком, хотя не самых богатых.
Вы допускаете мысль о том, что такие акции могут быть искусственно организованы, скажем, какими-то западными силами, о чем мы слышали уже в последнее время заявления?
Нет. Если иметь в виду заявление первых лиц, по-моему, это, прошу прощения за непарламентское выражение, полная чепуха. Люди приходили туда сами, люди приходили туда, потому что им хотелось туда приходить, потому что туда приходили такие же люди, как они, с которыми они связаны дружескими узами, отношениями коллег, родственными отношениями, телефонными звонками, перепиской в фейсбуках и так далее, и так далее. Я ни в какую эту самую руку Вашингтона или там Лондона не верю.
Как вы оцениваете реакцию первых лиц государства на массовые протесты против фальсификации выборов?
Соединяются как бы несколько разных типов реакций. С одной стороны, говорят о том, что как приятно, что вышли там молодые румяные лица на площадь, это просто вот моя же и собственная заслуга. Без меня бы всего этого не было, вот она, демократия в действии. С другой стороны, про этих же людей говорят, что они куплены то ли Вашингтоном, то ли Лондоном. С третьей стороны, как бы говорят, ну а что, ну, в каждой стране это есть, это нормально, ничего здесь страшного, мы контролируем ситуацию. А с четвертой стороны, то и дело срываются с уст какие-то слова, которые человеку с таким положением и в такой ситуации вообще говоря, не надо было бы произносить, которые должны были с его точки зрения, так сказать, опустить в блатном смысле слова тех людей, о которых он говорит, людей, пришедших на площадь, а вообще говоря, опускают только его.
Вы что имеете в виду?
Ну, реплику о презервативах, реплику о бандерлогах и так далее. Вот. Они немедленно вызывают такую очень интересную, насмешливую, остроумную реакцию в интернете. Я думаю, что теперь Владимир Владимирович Путин без изображения презерватива рядом с ним или на нем, просто больше, наверное, в сети и не будет появляться.
Это был социолог Борис Дубин. Кстати, это высказывание Владимира Путина, сравнившего белые ленты протестующих с презервативами, впоследствии остроумно обыграли представители оппозиции. Участникам митинга 17 декабря на Болотной площади раздавали ленточки с надписью «Против политического СПИДа».
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Возможно ли реализация предложенных Медведевым политических реформ в обозримом будущем? Об этом рассуждает президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, бывший глава администрации президента Сергей Филатов и активист движения «Солидарность» Илья Яшин. Ведет программу Владимир Кармурза. А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Попрощаемся с вами до 12 часов. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свободы» и на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они думают, что вот этим издевательствами они нас сломают...
Жители Сокры являются потерпевшими.
Бери топор, встречай гостей с гор.
Провели топлес-акцию возле здания КГБ.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены незаконно. Таков вывод экспертов.
Я не против того, чтобы Тимошенко была освобождена при определенных
Свободный
условиях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».